по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Всем привет, друзья, по страницам Библии, 570-я встреча. У нас с вами сегодня Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Я хочу, прежде всего, поблагодарить тех, кто молился за меня, молился за мое здоровье и молился за команду, нашу команду по страницам Библии и всю большую команду, которая готовит эти передачи. Действительно, это очень важно для нас. Это не как, знаете, вот по телефону вы звоните в какую-нибудь компанию, а вам говорят, ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь, время ожидания составляет 12 минут и так далее. Нет, это действительно важно для нас. Продолжайте, пожалуйста, молиться. Ваша поддержка и молитвенная, и финансовая действительно делает возможными эти и многие другие трансляции. Мы читаем Священное Писание, мы читаем от Бытия до Откровения. Мы сейчас в послании к Галатам. Я хочу сегодня начать с ответов на некоторые ваши вопросы, на некоторые письма, которые пришли еще вчера. Некоторые из ваших вопросов вызывают, мягко говоря, недоумение. Мы всегда разговариваем со слушателями, как с взрослыми, серьезными людьми, которые думают. Некоторые вопросы, однако, заставляют усомниться, вот насколько автор вопроса действительно умеет думать и умеет сопоставлять. Ну, вот, например, это не в качестве упрека, это не в качестве укора, это просто в качестве такой постановки проблемы. Возник вопрос, какой вы принадлежите церкви, вот, какой вы конфессии, и вам ответили, были ответы слушателей, что это межконфессиональная программа, но я также в эфире сказал, что я евангельский христианин, но в нашей команде есть люди разных конфессий. Вам также ответили, что пастор евангельский христианин-баптист. Вот. Ну и дальше понеслось, пишет Андрей Порохин. А, так мы члены семьи церкви «Благая весть», город Москва. Андрей, откуда взяли? Да, вот где прозвучало название конкретной церкви? Кстати, в Москве, по крайней мере, есть две церкви «Благая весть». Которые я знаю. В одной из них мне даже ни разу в жизни не случалось проповедовать. В другой случалось. Вот. Но я не являюсь ее членом. Уж тем более мы никогда не говорили, и вы уж никак не член семьи церкви «Благая весть», город Москва. Андрей, если вы пишете в эфир, ну, давайте серьезно, хорошо? Вот. Ну, почему? Потому что, знаете, какая вещь? Когда человек пишет глупость в одном, возникает, скажем так, уменьшается желание серьезно относиться к тому, что он пишет в другом. Мы будем серьезно относиться к тому, что вы пишете. Где угодно, какими бы ни были ваши сообщения. Дело в том, что тот факт, что мы с вами собрались здесь, тот факт, что мы ведем эту трансляцию, мы вместе читаем Священное Писание, мы вместе читаем Слово Божие, это уже свидетельство того, что Богу это надо. Богу надо, чтобы вы включились именно вот в это время. Да, но иногда сообщения просто повергают, я не знаю, в смех, в грусть, или и в то, и другое попеременно. Пишет человек, который подписывается просто как Руслан Руся. Я думаю, что Русь — это, конечно, не фамилия. Ну, вот так пишет человек. Это в ответ на то, что автор, что ведущий евангельский христианин-баптист, он вдруг пишет нам: «Пятидесятники рулят, и не забудьте упомянуть о десятине». Вот про десятину вы можете послушать наши передачи, в частности, по второму посланию к Коринфянам, по 8, по 9 главе второго послания к Коринфянам. Мы об этом также будем говорить здесь, в послании к Галатам, мы еще к этому вернемся. В 6 главе мы об этом будем говорить. Руслан Руся, наши старые передачи, уже вышедшие в эфир, вы всегда можете найти на нашем сайте teos.fm, раздел «Передачи», или в наших группах ВКонтакте, Фейсбук, это официальное сообщество передачи «По страницам Библии», так и называется «По страницам Библии», где вот вы можете и эти старые передачи прослушать. И, кстати говоря, я думаю, что вам будет полезно. Вот, и вдруг интересный, кстати, момент. Руслан Руся после вот этого «не забудьте упомянуть о десятине» почему-то подписывает «Господи, прости меня грешного». Значит, я понимаю, что да, каждый из нас может молиться Ну и я понимаю, что каждому из нас есть смысл молиться этой молитвой: «Господи, прости меня грешного». За что простить? За глупость, которую вы только что написали? Так вы же сами ее написали, вы ее сначала обдумали, потом написали, а потом говорите: «Господи, прости». Знаете, что мне это напоминает? Человек решает оскорбить другого человека, ну, просто вот решает оскорбить. Вот, но ему как бы не хочется, чтобы против него это зачлось, потому что для него жизнь с Богом — это как такая балансировка того, что за меня, и того, что против меня, того, что белое, и того, что черное. И вот человек сначала говорит гадость, а потом говорит: «Господи, прости меня грешного». Причем делает это на одном дыхании. Если это так, то я просто хочу вас предостеречь, Руслан, Руся, это опасно. Мы действительно призваны, и Господь действительно хочет, чтобы мы просили у Него прощения. Это действительно важно. Но тогда, когда Дух Божий обличает нас. Кстати, возможно, вы просите прощения за то, что вы пишете письмо этим, в кавычках, сектантам. Ну так тогда бы и не писали. А если хотите просветить сектантов, то вам не за что просить прощения. Так что, Руслан, Руся, задумайтесь, пожалуйста, о том, что вы пишете и почему вы это пишете. Еще одна серия вчерашних писем. Иван Петров, наш постоянный слушатель. Я не буду писать все. Там много национализма, там много антисемитских всяких вещей. Ну, неинтересно это читать, да и, в общем, они предсказуемы. Но один фрагмент из письма Руслана обращает на себя внимание. Он говорит: «Побывали бы вы в тех резервациях, где живут палестинцы, и поговорили бы с ними, что они думают про Израиль и так далее». Давайте начнем вот с чего. В резервациях, не во всех, но в том, что вы, Иван, называете резервациями, в некоторых из этих мест я был и говорил, с палестинцами тоже. В других местах не был. Есть места, в которых не был. Но говорил с людьми, которые там живут. И вот ведь какая вещь, Иван. Мне довелось общаться, извините, пожалуйста, с палестинцами-христианами. Да, арабами, которые при этом христиане. И они говорят очень простую и точную вещь. Они говорят: «Вы знаете, решение этой проблемы, решение той проблемы, которая между нами сейчас есть, только во Христе». Вот не в том, чтобы пытаться выяснить, что тут один народ прав, другой не прав, один прав, другой виноват. Они говорят: «Нет, решение этой проблемы только в Иисусе Христе». Интересно, что между евреями-христианами и палестинцами-христианами общение все-таки выстраивается. Но тоже тяжело. У них тоже есть серьезные преграды. Преграды, о которых, кстати, говорилось еще в Ветхом Завете, книге «Бытие». Но они все-таки во Христе, силой у Христа, пытаются выстроить это общение. Поэтому, Иван, если уж есть где надежда на то, чтобы выстроить общение между разными народами, на то, чтобы залечить эти болевые точки, на то, чтобы преодолеть то, что происходит. Если такая надежда хоть где-то есть, то есть она в Иисусе Христе. Мы сейчас делаем вот что. Мы будем слушать нашу предзаписанную часть, и после этого прочитаем ваши комментарии, поэтому пишите, пожалуйста. А потом мы почитаем и посмотрим еще по беседам. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя, что Ты с нами, что Ты направляешь нас. И молим Тебя, веди нас сейчас по Слову Твоему. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 570-я беседа у нас уже. И мы возвращаемся к 4 главе послания к Галатам. Я понял, что некоторые вещи, которые должен был бы сказать и нужно было бы сказать, я в прошлый раз не сказал. Поэтому, мы будем начинать сегодня с 4 главы, с 9 стиха. Ныне же, познав Бога, или лучше получив познание от Бога, и здесь в русском переводе «получив познание от Бога» есть на самом деле и другой перевод. Или лучше «быв познаны Богом». То есть Бог познал нас, мы познали Бога, но также Бог познал нас. Если человек возвращается в закон, это означает, что он возвращается обратно, возвращается в идолослужение, из которого он, в общем-то, уже ушел. Но это еще не все. Он фактически говорит о том, что то, что сделал с ним Бог, то, что сделал для него Бог, то, что сделал в его жизни Бог, было напрасно. Все это было бесполезно. Он фактически говорит о том, что его не волнует, какую работу совершил Бог в его жизни. То есть тут вопрос не о противостоянии апостолу Павлу, а о противостоянии Божьему действию. 10 стих. Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. Кстати, об этом же апостол Павел пишет и в другом месте. Это послание к Колоссянам, 2 глава, 16 стих. «Итак, никто не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботы. Это есть тень будущего, а тело во Христе». Мы часто говорим об этом, мы часто начинаем упрекать друг друга. Те, кто осуждают в контексте Колосской церкви, в контексте послания к Колоссянам, это были люди, которые говорили, как вы не соблюдаете субботу, как вы не празднуете этот праздник, какие же вы тогда христиане? Между прочим, это очень актуально и сегодня. Есть люди и сегодня, которые нам говорят, как вы этот праздник не празднуете, вы не знаете, какой сегодня большой церковный праздник, какие же вы тогда вообще христиане? Но бывает и другое осуждение. Один человек говорит другому, как ты празднуешь этот праздник, какой же ты тогда христианин? Да, иудеи соблюдали праздники, но эти праздники указывали на Христа. И верующие, покаявшиеся из иудеев, также могли соблюдать эти праздники, потому что они иудеи, и эти праздники в их жизни ровно так же указывали на Христа. Для язычников, у которых не было вот этого фона, не было этого опыта праздников, для них все выглядело, конечно, иначе. 12 стих. «Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я, как вы. Вы ничем не обидели меня». Удивительная вещь, как апостолу Павлу удается говорить о сложных вещах, но при этом говорить с такой любовью, что люди готовы это слышать. Если не сразу услышать, то со временем точно. Знаете, я иногда получаю ругательные письма. То есть люди после наших эфиров пишут, комментируют для того, чтобы ругаться. Когда приходят ругательные письма от людей неверующих, ну это понятно. Зайдите на атеистические форумы, посмотрите атеистические группы или атеистические сайты, послушайте, если хотите, а может быть и не слушайте, радио, программы или другие материалы посмотрите. Вы увидите, сколько там этой обозленности. То есть там-то все это понятно. Это непонятно, когда идет речь об отношениях между верующими людьми. Мы с вами можем совершенно иначе, на другом основании выстраивать наши взаимоотношения. 14 стих. «Но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не погнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса». Ангела здесь можно переводить и как вестника. Я в прошлый раз обратил ваше внимание на начало этого стиха, и мы говорили о том испытании или о той болезни, которая была у апостола Павла. Я хочу обратить внимание сегодня на концовку этого стиха. «Вы приняли меня как кого? Еще раз, как вестника. И даже более, как ангела Божия, как Христа Иисуса». Иными словами, они научились не воспринимать вот этих внешних каких-то вещей. Они воспринимают Павла как Божьего вестника. Мне хотелось бы этому научиться. Знаете, что мне бывает сложно? Мне бывает сложно слушать проповедников, у которых
неграмотная речь. Если проповедник, например, говорит о том, что нам нужно оставить всякую ненависть, корысть и злобу, то я просто выключаюсь. Я понимаю, что зря выключаюсь. Потому что, несмотря на эту неграмотность, а может быть даже через эту неграмотность, проповедник может сказать нечто очень важное. Более того, Бог может сказать нечто очень важное мне именно через этого проповедника. Поэтому я призван следить за собой, с одной стороны, но также не препятствовать действию Божию через самых разных людей. Есть, кстати, еще одна вещь, которая меня просто выключает, я не могу это слушать. Это христианский рэп. А зря, потому что в этих словах может быть и бывает глубокий и очень важный смысл. А я просто беру и отключаюсь. Это неправильно. Нужно с этим что-то делать, надо меняться. Задумайтесь о себе, что вас отключает и насколько это правильно с вашей стороны. Про 17-18 стихи мы с вами уже говорили. Речь идет о людях, которые пытаются получить выгоду за счет других христиан. Они используют христиан, они называются служителями, но при этом их служение за счет других. Я понимаю, что эта проблема существовала тогда, она существует и сейчас. И нам очень важно бывает разобраться и оценить для себя. Вот люди, которые приходят к нам, которые чего-то от нас хотят, они зачем этого хотят? Почему они этого хотят? Во втором послании к Коринфянам апостол Павел пишет: «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых». И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их. Это проблема, которая есть и сегодня. Это те же люди, или, по крайней мере, та же категория людей, которые были в Коринфе. Вот они же, или эта же категория людей, были также и в Галатии. Порою, кстати, лжеучителя сегодня, в нашу медийную эпоху, выпускают очень привлекательную продукцию. Вы можете увидеть христианина, который рассказывает вам про ненависть и злобу, и лжеучителя, который сделает очень хороший, очень классный, действительно качественный фильм. Но это ничего не меняет, потому что смысл проповеди остается искаженным. Я помню, мне нужно было как-то найти христианскую хоровую музыку на английском языке. Я сделал такую подборку, я не очень разбирался в том, что делаю, но качественную музыку от некачественной я, конечно, все-таки, ну, хоть как-то отличаю. Подборку сделал. Так вот, выяснилось, что 70% моей подборки был хор, ну, скажем так, одной из сект, которая не принимает Иисуса Христа как Бога, которую уж никак христианами не назовешь. Этих людей много, у них большая такая миссионерская деятельность, но это не христиане. Они действительно произвели качественную продукцию. Кстати, эти же люди производят замечательные детские фильмы. Правда, когда доходит до главного, когда доходит до слова Иисуса Христа, они останавливаются. Но идем дальше. Мы говорили с вами уже в прошлый раз в связи с 21 стихом о том, что галаты на самом деле не слышали закона. Они слышали о законе. К ним пришли учителя, которые им сказали: а хорошо бы знать закон. И необходимо обязательно соблюдать закон. Но самого этого закона в первоисточнике они не знают. Я хочу вам почитать кое-что из первоисточника. Например, Исход, 19 глава, 16 стих. «На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою Синайской, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане, и вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы. И взошел Моисей. И сказал Господь Моисею: «Сходи и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него». И так далее. Вот это начало даяния закона. Обратите внимание на то, как страшно это звучит. Бог фактически говорит, что люди могут погибнуть. Ты им скажи, Моисей, чтобы они не приближались, потому что они могут просто погибнуть. 18 стих 20 главы той же книги Исход. Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, весь народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею: «Говори ты с нами, а мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». И сказал Моисей народу: «Не бойтесь. Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Так устроен закон. И нарушение закона ведет за собой гибель. И люди это понимали. Вот фрагмент из 20 главы это очень четко показывает. Наше дело понять, насколько велик Бог. В нас все равно ведь продолжает жить эта плоть, в нас все равно продолжает жить грех. И поэтому важно, чтобы и у нас был этот страх перед Богом, чтобы и у нас была возможность и была готовность склониться перед Ним. И этот мир не становится лучше, а мир становится лишь хуже, он становится более греховным. Люди говорят: соблюдайте закон, и все будет классно. Но Бог живет в славе, и у нас нет возможности приблизиться к Богу, если Он не явит к нам свою благодать. Мы говорили с вами о том, что есть выбор, либо по закону, либо по благодати. Так вот, если по закону, то вот так. Вы правда слышали закон? Вы правда понимаете закон? Если это так, то неужели вы после этого все еще хотите жить по закону? Ну, это примерно как с субботой. Да, человек говорит: я хочу соблюдать субботу. А все остальное ты будешь соблюдать? А какой смысл соблюдать только одно и не соблюдать все остальное? Ведь за это ровно так же грядет смерть. Вот об этом и говорит апостол Павел: скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Или другой перевод, другая возможность перевода: разве вы знаете закон? Ну а дальше мы переходим к истории о двух сыновьях. Один от рабыни Агари, другой от свободной, от Сары. Одного зовут Измаил, другого зовут Исаак. 22 стих. Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Итак, два сына, которые противопоставляются друг другу. Если вы не слушали наши передачи по книге «Бытие», то найдите их, пожалуйста, в архиве и переслушайте. Апостол Павел говорит о двух заветах, которые противопоставляются друг другу. 24 стих. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Это завет, который был заключен при горе Синай. Это завет, который рождает в рабство. И дальше 25 стих. Объяснение. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. Давайте с конца. Иерусалим действительно находится в рабстве. Политической свободы у Израиля нет. Иерусалим, современный земной Иерусалим, оказывается в рабстве. И когда учителя приходят и говорят, мы лучше знаем, мы из Иерусалима, апостол Павел им очень четко напоминает, из какого вы Иерусалима, ребят? Вот из того, который сейчас в рабстве. Из того, который сейчас ничему вас не может научить. 26 стих. А Вышний Иерусалим свободен. Он Матерь всем нам. Вышний Иерусалим – это Иерусалим, о котором говорится в книге Откровения Иоанна Богослова, 20 глава и дальше. Вышний Иерусалим свободен. Мы приходим к нему, мы стремимся в этот город. Если мы действительно свободные люди, а эта свобода обретается в Иисусе Христе, то мы придем в этот город. Он мать для нас. Наше новое рождение происходит от Божьего обещания. Первый раз мы родились от наших родителей, от отца и матери. Но небесный Иерусалим, тот, который существует по Божьему обещанию, это мать наша, и это, собственно, то, к чему мы стремимся. Это только тогда достигается, когда мы пережили новое рождение, когда мы возрождены. 27 стих. Ибо написано: «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа». Дело в том, что Исаак имел гораздо больше потомков, чем Измаил. Да, это большой вопрос. Да, это вопрос, по поводу которого многие со мной будут спорить сейчас. Но ведь потомки Исаака – это и верующие люди, это и христиане. Апостол Павел об этом сейчас, буквально сейчас будет говорить. Почему у Сары больше детей? Да потому что Бог делает нас потомками Авраама через Исаака, вот через эту ветвь, через которую пришел Христос. Вот по этой самой причине. Обычный статистический счет, обычная перепись населения здесь не работает. Здесь другие правила уже действуют. 28 стих об этом. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Вот почему с этой стороны детей, несомненно, больше. И это дети совершенно другие. Это дети, которые получили обещание. И тут есть одна тонкость. 29 стих. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Дело в том, что с самого начала было преследование. Потомки Исмаила, начиная с самого Исмаила, начали преследовать, начали смеяться, начали гнать. Дело не в именах. Я бы сказал, что дело здесь даже не в людях. Дело в их духовном состоянии. Рожденный по плоти преследует того, кто рожден по духу. Когда-то мне говорили в начале моего проповеднического служения, мне говорили, что самая трудная тема для разговора – это пророчество. Сложно проповедовать о пророчествах. Я с этим не соглашусь. Да, пророчество говорить сложно, потому что нужно разобраться, что имеется в виду. И, скорее всего, кто-то с тобой не согласится. Это факт жизни. Но самая сложная тема все-таки другая. Самая сложная тема – это благодать. Всякий раз, когда ты начинаешь проповедовать о благодати, всякий раз, когда ты начинаешь проповедовать против легализма, законничества, всякий раз, когда ты начинаешь говорить о том, как Бог спасает нас по своей милости и только по своей милости, всякий раз, когда это происходит, находятся люди, которые говорят: «Не-не, ты не прав. Надо еще что-то делать. Надо еще о чем-то у Бога просить». Находятся люди, которые называют нас еретиками, находятся люди, которые называют нас сектантами, просто потому, что мы проповедуем Божью благодать. Что же делать по этому поводу? Я думаю, апостолу Павлу эта ситуация была понятной, потому что он отвечает. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободный». Идея о том, что законничество и учение о благодати смогут подружиться, идея абсолютно бесперспективна. Эти два учения, эти два взгляда несовместимы. Что пытаются сделать противники Евангелия в галатийских церквях? Они приходят к тем, кто уже получил спасение по благодати, и начинают звать их обратно к спасению по закону. Но это недопустимо, потому что, среди прочего, таким образом унижается дело Иисуса Христа, принижается его подвиг. Что же делать? И вот здесь суровая реальность. 31 стих. «Итак, братья, мы, дети, не рабы, но свободны». И до этого 30 стих, что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее». Изгони. Как это относится к нам сегодня? Знаете, бывают очень увлекающие идеи. Идеи, которые даже хочется послушать. Идеи, про которые думаешь: «О, это здорово!» Но все, что призывает нас к каким-то делам ради спасения, все, что призывает нас добиваться спасения, все, что призывает нас работать ради спасения, это рабство. И мы читаем в Священном Писании: «Изгони раба». Есть ли христианская жизнь? Да, конечно. Будем ли мы стремиться к святости? Будем мы и стремимся, разумеется. Хотим ли мы быть послушными Богу, угождать Богу? Разумеется. Но не ради того, чтобы получить спасение, а потому что любим Бога, который первым возлюбил нас. У нас с вами другое положение. То, с чего началась эта глава, это наше сыновство, положение как сынов и дочерей Божьих. Этим глава и заканчивается. Итак, братья, мы, дети, не рабы, но свободны. И поэтому 5 глава, 1 стих: «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Не ходите назад, потому что Бог уже дал нам сделать великий и необратимый шаг». Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте почитаем ваши сообщения, ваши комментарии. Тут интересные вещи есть. Давайте начнем с того, что было еще вчера, потом пойдем уже к сегодняшним. Вчера один из разговоров, одна из тем разговоров как раз была про свободу. Мы еще к этому вернемся. Завтра, послезавтра слушайте передачи, потому что об этой свободе мы будем говорить. Иногда свободу понимают неправильно, ее понимают превратно. Вот ты стал христианином, и теперь делай, что хочешь. Ну, во-первых, если в тебе Дух Святой, Дух Божий живет, то то, что хочешь, ты уже делать не будешь. Ты будешь делать то, что Он хочет, то, что хочет Бог. Так что даже значение того, этого, что, вот самого этого, что хочешь, оно уже меняется. Вторая история, связанная с этим, еще интереснее. Да, дело в том, что Бог меняет наши желания, Бог меняет нас. И да, иногда возникает искушение. Да, иногда возникает желание плоти. Если это происходит, однако, то Бог дает и сознание того, что совершается, и возможность этому противостоять. Если человек говорит, я стал христианином, я могу делать все, что угодно, то это не покаяние, это не обращение ко Христу, это что-то другое. У Лескова есть рассказы еще в XIX веке, в частности, рассказы, где он рассказывает о православных миссионерах. И вот одна из проблем, которую описывает Лесков, заключалась в том, что православные миссионеры едут к малым северным народам, и человек, который становится христианином после того, как он пообщался с этими миссионерами, ну, он становится еще более большим негодяем, чем был раньше, потому что он начинает думать, что Бог мне все равно простит, да, я вот это сделаю, но я попрошу Бога прощения, Он мне простит. Либо этому человеку неправильно проповедовали, либо он неправильно услышал, я не знаю, я не могу сказать. Но эта проблема действительно существует. Когда мы вместо Евангелия несем что-то еще, ну, например, ты приди в нашу церковь, и у тебя все будет хорошо. Ты приди к нам, потому что, ну, большинство христиане. Ты приди ко Христу, ты будь христианином, потому что ты так получишь лучшую работу, ты так лучше будешь двигаться по жизни, по карьерной лестнице и так далее. Вот тогда есть опасность вместо христианина получить еще большего негодяя. Если же в нас живет Дух Христов, если в нас живет Дух Божий, тогда мы действительно будем меняться. И свободу мы не будем путать с вседозволенностью и с безнаказанностью также. Кстати, если мы вдруг предаемся плоти, если мы вдруг начинаем вести себя так, как не христиане, так как если бы мы не были христианами, то Бог достаточно быстро нас по этому поводу останавливает. И порой наказывает тоже. Вы помните, да? Кого любит, того и наказывает. Эту истину библейскую, ее ведь никто не отменял. Давайте посмотрим некоторые ваши комментарии еще. Алина Шорина интересное наблюдение сделала. Алина обращает внимание на то, что... Вот она пишет. Пришла мысль, что откровение о Вышнем Иерусалиме у Павла было и у Иоанна тоже было. Хотя наверняка откровение... как книга Павлом не была прочитана. Но, наверное, они общались и обсуждали эту тему. Да, скорее всего, книга «Откровения Иоанна Богослова» написана уже позже, после смерти апостола Павла или после перехода, скорее так, после перехода апостола Павла в вечность. Так что саму книгу «Откровения» он, конечно, не читал. Что же касается общения между Павлом и Иоанном, да, оно было возможно. Павел бывал в Иерусалиме. Павел общался и с Петром, и с Иоанном, и другими апостолами. И ну, кто сказал, что нам открыто в Священном Писании все, что происходило между ними в этом общении? Да нет, конечно. Так что, возможно, они эти вопросы и обсуждали. Однако обратите внимание, Алина, на то, что для христианина совершенно не обязательно допущение, что они реально брали и обсуждали эти вопросы. Дело в том, что тот же самый Дух Христов действовал в Павле, и он же действовал в Иоанне. Вот Дух Христов, который благословлял Павла, он же благословлял Иоанна. Он направлял Павла, он направлял Иоанна. Удивительность Библии, уникальность Библии заключается как раз в том, что единой красной нитью проходят мысли у разных авторов, которые уж точно не общались. Мы читаем книги Ветхого Завета, мы читаем книги Нового Завета. Мы отлично понимаем, что никакого пересечения между этими авторами не было. Кроме И это важно, кроме пересечения духовного. Вот на это я хотел бы обратить внимание, отвечая на комментарий Алины. Здесь, конечно, могло быть и пересечение, когда они реально об этом говорили, но совершенно не обязательно оно было. Это может быть ответ Божий и тому, и другому, и Павлу, и Иоанну. Интересное письмо мы получили, пишет этот комментарий, Ян Федорук Григоренко. Он пишет, как в телевизионных играх. Внимание, вопрос. Как можно верить, если не знаешь? Если лично не знаком, не был свидетелем. Чей Святой Дух был отцом Иисуса? Вино из воды... что он пишет, развод воды Моисеем, фокусы, ну и так далее. Как можно верить, если не знаешь? Здесь несколько моментов. Во-первых, Ян, а разве вы верите только в то, чему были свидетелем? Вы не были свидетелем событиям Второй мировой войны. Но вы верите, что эти события были. Хорошо, есть свидетели этих событий. Да, вы не были свидетелем событий древности, но вы говорите о том, что все-таки, наверное, говорите, что эти события были. Вы не можете увидеть атомы. Вы не можете увидеть частицы атома. Да, это для вас недоступно. Но вы верите тому, что они существуют. Вы можете сказать, что есть микроскопы, которые дают нам возможность на молекулярном уровне увидеть. И есть способы изучения, например, атомной физики. Вы можете сказать «да», есть люди, которые изучают. Но они изучают, а вы-то этого не видели, вы-то этого не знаете, и вы верите. И вы спрашиваете, чей отец Святой Дух? Священное Писание не называет Святого Духа чьим-то отцом. Оно называет Святого Духа утешителем. Оно говорит о том, что Христос упросит Отца, и Отец пошлет Святого Духа. Бог Отец пошлет Святого Духа. Вот... об этом в Священном Писании говорится. Если вы задаете вопрос, чей Отец Святой Дух, это вопрос, на который нет ответа, не потому что ответа в принципе не существует, вы спрашиваете по-другому, чей Святой Дух был отцом Иисуса. Но все равно это бессмысленный вопрос, это деление на ноль в математике или арифметике. Да, деление на ноль, которое невозможно. Мы знаем, что есть Бог Отец, что Иисус называет Его своим Отцом. Вот, и Его Дух — это Святой Дух. Священное Писание об этом говорит. Дальше вы продолжаете. Вино из воды, развод воды Моисеем, а фокусы либо технологии, о которых мы не знаем, спрашиваете вы, Ян. Мы знаем, потому что о них говорится в Библии. Только не фокусы и не технологии. Обратите, пожалуйста, внимание, что то, что вы называете разводом воды Моисеем, было сделано не для того, чтобы показать, как Моисей крут, а для того, чтобы из Египта выйти. Потому что иначе из Египта было просто не выйти. Обращение воды в вино было сделано для того, чтобы показать, что Иисус Христос — Мессия. В других случаях Он не совершал чудес. Более того, когда Ирод с Антипа просит его совершить чудо, Иисус не только не совершает этого чуда, но даже не отвечает на эту просьбу. Он не разговаривает с Иродом Антипой. Почему? Потому что время для чудес прошло. Как можно верить в это, пишет Ян, если я вижу, что люди не воспринимают всерьез про эти все иллюзии? Зачем Библия, если есть конституция и законодательство? Его вполне достаточно. Наверное, есть смысл и в Библии, и в конституции, и в законодательстве. Кстати, интересно, вы говорите конституция и законодательство. Да, зачем законодательство, если есть конституция? Может быть, конституции достаточно? Вы ведь так, скорее всего, не скажете. Библия и конституция охватывают разные сферы человеческой жизни. Мысль о том, что мы верим только в то, что мы видели, или то, что мы можем понять, мысль ложная сама по себе. Эта мысль родилась в связи с господством научного материализма и, более того, вульгарного научного материализма. Мне вспоминается известный момент, по-моему, это было в пьесах Шатрова, когда, ну, кто-то из вас помнит эти пьесы, кто-то нет, когда кто-то из героев кричит, ну, ведь у нас всякая кухарка будет управлять государством. И Владимир Ильич Ленин, один из героев и русской революции, и этих пьес, к которому я очень противоречиво отношусь, но в данном случае устами Шатрова сказана очень важная вещь. Ленин отвечает, нет, всякая кухарка будет учиться управлять государством, потому что без этого обучения управлять государством она не сможет. Также и здесь. Мысль о том, что если я чего-то не вижу, если я что-то сам не могу проследить, если я в чем-то сам не могу удостовериться, то этого не существует. Это не научный материализм. Это вульгарно понятый научный материализм. Среди ученых были и остаются как верующие люди, так и неверующие люди. Да, в разные времена количество верующих или число верующих и неверующих ученых было разным. Но если бы наука была таким, как ее когда-то понимали, противоядием от веры, то ученый, в принципе, верующим быть не мог бы. И через веру люди никак не приходили бы к науке. Вера и наука отвечают на разные вопросы. И смешивать их, это, в общем-то, опасно. Теперь, как мы можем верить в то, чего не видели, более того, что не соответствует опыту, не соответствует моему повседневному опыту, я не видел, как вода превращается в вино. Я видел, как виноградный сок превращается в вино, да, но это объяснимо химически, и это требует времени. Вот того, что мы читаем в Священном Писании, я не видел. Но знаете, какая штука, Ян? Если бы Бог делал только то, чего я понимаю, то он бы перестал быть Богом. Если бы все дела Бога, все то, что он совершал на этой земле, да и не только на этой земле, если бы все это укладывалось в мое понимание, вот я придумал, и вот я понимаю, как это работает, тогда Бог стал бы просто произведением моей фантазии. Вот это Бог, которого я понимаю. Это Бог, который укладывается в то, что мне доступно. Штука-то как раз в том, что Бог не укладывается в наше понимание. Он выше нашего понимания. И вот еще какая вещь. Я достаточно вижу в Священном Писании истины о жизни, о себе, об окружающих людях, о грехе, о праведности. Я достаточно вижу там того, что я понимаю, что укладывается в мое понимание и расширяет мое понимание, чтобы на основании этого принять и то, что пока кажется мне непонятным. Ну, например, я вижу, как во мне появляется подлость. Вот подлость поднимает свою мерзкую голову во мне. И я читаю, например, про апостола Петра, который готов был отречься от Христа. Это после того-то, как Христос 3 года с ним провел. После того, как апостол Петр был, например, на горе Преображения, после того всего, что видел и слышал апостол Петр, он готов отречься от Христа. Я это вижу. Я понимаю апостола Петра. Я понимаю, почему. Я понимаю, что ему было страшно. Я понимаю его ощущения. Я понимаю, что ему казалось, что вся жизнь летит кувырком. И я вижу в этом себя. Я думаю, надо же. Вот автор, который так здорово это написал, автор, который так здорово это понял, я думаю, он разбирается и в чем-то другом. Ну, например, в том, как Сын Божий может воду обратить в вино. Чтобы, пишет у нас Жанна, чтобы сохранять внимание и чуткость к слышанию слова от Бога, не должно остаться ничего человеческого внутри. Насколько это на практике возможно? Мы к этому письму вернемся в следующий раз, завтра. Дело в том, что на самом деле внутри у нас человеческое остается. Мы остаемся людьми. И вот тут как раз работа. Не работа над спасением, потому что над этим работает Бог. Он совершает наше спасение. А работа над тем, чтобы быть послушными Ему. Вот с этого мы начнем в следующий раз. А пока... Ирина Латышинская, Ян Латышинский. Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.